Александр Томоников. В лесах под Вязьмой. Глава первая. Координаты секретного аэродрома выявили только на вторые сутки. Странно это было. Где-то рядом взлетали и садились самолеты. Гул шел отовсюду, даже с востока, откуда они приходили. Ситуация отдавала абсурдом. Акустика здесь имела причуды. Звуки отражались от холмов, вязли в ельнике, тонули в болотах. «Чертовщина, товарищ лейтенант, по-другому не скажешь», бормотал и крестился отсталый в плане материализма красноармеец Паньков. Остальные натянуто улыбались, но тоже терялись в догадках. Мистическая версия выглядела самой правдоподобной. Фрицы якобы настолько обнаглели, что привлекают к работе дьявольские силы. Группы по 3-4 человека регулярно выдвигались в разных направлениях, но возвращались ни с чем. Аэродром отсутствовал.
«Нужен научный подход, товарищ лейтенант», – деловито изрек Леонид Пастухов, невысокий, но осанистый парень, отучившийся 2 года в Институте военных инженеров. Данный факт он не выпячивал, даже как-то стеснялся, что 2 года протирал штаны на студенческой скамье, вместо того, чтобы строить социализм, как все нормальные люди.
«Нужно поменьше умничать», – отрезал Глеб Шубин, – «и расширить круг поисков. За Северную гору не ходили? Боимся ноги стереть? Сержант Мамаев, бери 3 и вперед, а мы подождем. Особое внимание ориентиром на местности».
Группа была многочисленной. Вместе с Шубиным 13 душ плюс радиостанция весом в пуд. Столь людные компании в тылу врага Глеб не любил. Разведка – дело тихое, но рейд дальний, объект секретный. Требовались группы поиска и группы прикрытия. Пришлось прислушаться к рекомендациям капитана Фокина, заместителя начштаба полка по разведке. Группа базировалась в лощине. Вокруг простирался нелюдимый осиновый лес с редкими вкраплениями березняка. Бойцы растянулись и нагребли на себя сухую прошлогоднюю листву. Кто-то пошутил: «Не кури, мол, товарищ, а то вспыхнешь, как соломенная баба». Сержант Петр Мамаев, широкий в кости, большеголовый, бритый наголо, степенно кивнул, дескать, приказ усвоил, и побежал, пригнувшись в гущу леса. Шубин проводил его взглядом. Парень был толковый, что плохо гармонировало с пудовыми кулаками, способными завалить быка. Красноармейцы Лях, Ветренко и Костромин припустили за сержантом. Шубин покосился через плечо. Настя Томилина лежала неподалеку и принципиально не смотрела в его сторону. В пухлом ватном комбинезоне она напоминала медвежонка. Капюшон был плотно натянут, завязан под подбородком, но все же непокорные волосы нашли выход на волю. Настя облизнула губы и припала к прицелу снайперской винтовки. Очевидно, разглядывала бурундуков. Глеб с трудом оторвал от нее глаза. Служить на кухне или в медсанбате Настя не желала. Всеми правдами и неправдами отстояла свое право находиться в мужской компании. Никаких амуров на службе, решили они и скрепили это решение страстным поцелуем. Незачем смешить народ и отвлекать разведчиков от работы. Но в душе происходило что-то странное. Когда боец Томилина оставалась в части, Шубин чувствовал себя нормально. Исчезало беспокойство. А сейчас постоянно приходилось проверять, на месте ли она. Внимание рассеивалось. Но сладить с этим бедствием он не мог. Настя была первоклассной разведчицей. Отлично стреляла, умела сохранять невидимость и ладила с головой. Добро на ее участие в боевых операциях дал лично майор Малахов, временно командующий 290-м полком. Поэтому Шубину пришлось смириться.
«Женщина в разведке – это, в принципе, интересно», – поддержал майора капитан Фокин. «И может пойти на пользу мужскому коллективу, если он будет на нее засматриваться».
«Теперь ты понимаешь, что я чувствую, когда жду тебя с задания?» – однажды спросила Настя. «Почему я должна мучиться, а ты нет?» «Не волнуйся, родной, я в пекло не полезу. Буду работать на подхвате».
Разведчики шептались, посмеивались над женщиной, но однажды устыдились. В тот день Настя прикрывала группу и пристрелила 3 вооруженных до зубов солдат, сидевших в засаде на тропе. Она подкралась с фланга и перебила их прицельными выстрелами. Парни потом тряслись, представляя, от чего избавила их эта молчаливая девчонка.